Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 31 мая 2020 года. Две тенденции в жизни еврейской диаспоры. Часть 5. Евреи – движущая сила мира. Вопрос. А в начале 15 века евреи Испании массово приняли христианство и заняли важные посты в общественной и экономической деятельности страны. С 1871 года в Германии начался процесс, давший евреям права наравне с другими. А немного позже, в 20-х годах 20 века, евреи Америки тоже начали входить во власть. Те же процессы, только немного другим способом, происходили в России. Основная масса тех, кто делал революцию, были людьми еврейского происхождения. Естественно, в этих странах сразу же проявился антисемитизм. Бальсулам пишет: «Следующий строй после развала капитализма будет фашизм, который возникает, когда люди ощущают разобщенность, стремятся объединиться любой ценой, но поскольку они не способны пока объединиться в стремлении к смыслу жизни и добру, они вынуждены объединяться против кого-то, возвеличивая себя, противопоставляя себя другой группе людей». Почему так происходит? Ответ. Если мы не исправляем социальные и экономические основы строя, то это приводит к возникновению еще большей ненависти к тем, кто его основывает и поддерживает. Поэтому получается, что мир движется ненавистью, или в лучшем случае соревнованием. Но в принципе это не конкуренция, поскольку конкуренция – это какой-то маленький этап, который потом перетекает в ненависть. Здесь уже четко определяется, кого мы можем ненавидеть – движущую силу мира. А движущей силой мира, как ни крути, всегда были евреи. И поэтому отрицательное отношение к ним является одной из великих сил развития человечества. Там, где развивается антисемитизм, всегда есть движение вперед, или положительное, или отрицательное. Это движение может быть положительным только на определенном, конкретном этапе, когда общество должно воссоздать себя, буквально возродиться из пепла, из предыдущего разбитого состояния. Естественно, что тогда в это развитие включаются евреи, как самая динамическая часть общества. А когда они выстраивают это общество, и более-менее становятся видны его следующие очертания, то вроде бы они сделали свое дело, вытащили эту огромную массу из мусора, из разбиения, слепили какое-то общество, какую-то государственность, затронув все без исключения области – науку, культуру, технику, воспитание и так далее. Так небольшая группа евреев занимается подъемом общества в силу своей внутренней восприимчивости к этому. Но как только общество начинает процветать, сразу же восстают антисемитские силы, которые полностью уничтожают все сделанное евреями. Почему? Потому что то, что евреи создают, они делают без духовной цели, и поэтому надо снова все разрушить и выстроить заново. Реплика. Примером может послужить Facebook, вроде бы социальная сеть, призванная связывать всех людей. Но разве это связь? Ответ. Полностью согласен. То, что создается евреями без направления на исправление человечества, приносит миру только лишь зло. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 29 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Современное рабство. Реплика. Сегодня человек более свободен, чем рабы в Америке в 19 веке или холопы при крепостном праве. Ответ. Это не свобода. Кстати, раб не был закабален больше, чем мы сегодня. Он чувствовал, что принадлежит своему господину, а значит, у него нет никаких забот. Он знал, что его накормят, позаботятся о его ночлеге, о том, чтобы он был здоров, чтобы у него была семья и так далее. То есть господин брал на себя заботу о рабе, и между ними заключался определенный договор. Дело в том, что были специальные договора о положении рабов, определяющие, как хозяин должен за ними следить, лечить и так далее. Рабы не были бесправными существами. Кроме того, раб стоил довольно дорого, и поэтому хозяин заботился о своем имуществе. А сегодня, в противовес этому, все совсем иначе. Тебя увольняют и иди на все четыре стороны. И вместо тебя за воротами стоят еще 100 человек. Никто тебе ничем не обязан, ведь хозяин только и думает о том, как избавиться от тебя и ничего не платить. Вопрос. Вы считаете, что в вопросах ценности свободы за полтора столетия не произошел прорыв в человеческих отношениях? Ответ. Прорыв в том, что сегодня человека порабощают, используют так, что он даже не подозревает, что он раб. Вопрос. Раб – это запрет на передвижение с места на место. Это не управление своей семьей, а насилие и отсутствие суда. Как можно сравнивать положение рабов в XIX веке и современного рабочего человека? Ответ. Я не вижу большой разницы. Все равно вы передвигаетесь не по своей воле, а под командами телевизионной рекламы. Все равно вы выбираете свою профессию не сами, а под воздействием того, что в вас вложили в детстве. Никакой свободы в этом нет. Поговорите с хорошими психологами, и вы убедитесь, что это так. Конечно, есть относительные свободы, но они в том, что вы словно приняли таблетку и не чувствуете свою несвободу. И даже еще гордитесь ею. Вот мы это посмотрели, вот мы это увидели, вот мы были там. А почему вы там были? Да потому что другие туда едут. Во всем без исключения мы следуем стадному чувству, и поэтому у нас нет никакой свободы. Из урока на русском языке 12 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Что мешает нам объединиться? Вопрос. Для того, чтобы у нас изменилось сознание, то есть чувство и разум, необходимы последовательное воспитание и образование. Вы говорите, что начинать надо именно с осознания мотивации у человека. Сначала он должен понять, какую пользу ему принесет объединение с другими. А для того, чтобы создать мотивацию, должны измениться ценности в обществе. Мы изначально созданы социальными животными, и общество на нас влияет. В чем будет заключаться мотивация человека, чтобы поменять свои приоритеты? Ответ. В том, чтобы не погибнуть и достичь правильного благостного уровня существования. Нам нужно подняться над уровнем земного существования и еще при жизни в этом мире начать ощущать следующий уровень, так называемый высший мир, уровень вечности, совершенства, бесконечности. Поэтому в Каббале сказано: «Мир свой постигни при жизни в этом мире». Реплика. Сегодня в разных областях есть очень много исследований о пользе объединения. Мы видим, что люди, которые каким-то образом просто объединены, социально более защищены, у них лучше здоровье, меньше депрессий, они более счастливы. Но хотя люди конкретно видят, что объединение помогает, все равно им что-то мешает. Мы не можем создать такое общество, которое культивировало бы отдачу и любовь. Ответ. Нам мешает эгоизм. Он специально создан таким образом, чтобы в конечном итоге мы научились отдавать, быть связанными между собой, объединяться, восстанавливать единую сеть взаимодействия всех людей, единую сеть природы. Мы должны это сделать. Сказано, что человек как бы создает Творца. Так и говорится: «Вы сделали меня». А ведь мы должны создать эту сеть своими усилиями, своим пониманием. Как это должно быть, насколько мы обязаны быть взаимосвязаны. Это и есть наша настоящая работа. Именно благодаря коронавирусу, кризисам и другим возникающим проблемам мы должны понять, что нужно работать только на то, чтобы нормально прокормить себя, одеть, обуть и не более того. А все остальное пустить на то, чтобы правильно объединиться между собой. И тогда в нашем правильном объединении мы начнем чувствовать между собой высшее существование. Вопрос. Творец и природа – это одно и то же? Ответ. Творец – это природа в ее идеальном, правильном, раскрытом нам взаимодействии. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 2 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Чтобы выжить в этом мире. Вопрос. Как объяснять людям, что им нужно меняться, чтобы выжить и не потеряться в этом мире? Ответ. Есть только один способ – стать подобными природе, то есть как можно более интегрально правильными, взаимосвязанными со всеми людьми или хотя бы в вашей маленькой группе. Каббала предлагает групповое разделение по десяткам, когда, изучая в ней правильные взаимоотношения, мы потихоньку их формируем, и наша десятка становится формообразующей единицей общества. Из таких единиц будет состоять все исправленное человечество. Постепенно мы должны будем это сделать либо добровольно, сами распространяя идею интегрального равного объединения, либо под влиянием вирусов. Иначе у нас не будет никакой возможности выжить. И это дело наших дней. А иначе, кроме коронавируса, мы еще увидим на своем пути несколько разных вирусов, которые помогут нам преобразовывать общество. Из урока на русском языке 12 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Модель будущего общества. Вопрос. Можем ли мы сейчас представить следующий шаг общества? Или эта модель проявится по мере того, как мы будем развиваться, подниматься, и люди начнут включаться в нее? Этот процесс дискретный или постепенный? Ответ. Я думаю, что этот процесс мы должны начинать развивать сами, поскольку он уже описан в трудах великих людей, и нет никакой причины отказываться от того, что они достигли. Надо использовать их выводы, достижения, и на этой основе построить систему образования и воспитания для всего человечества. Вопрос. Каким будет развитие всего общества? Кто-то говорит о диктатуре, кто-то о дальнейшей демократии, кто-то даже о нацизме, фашизме, кто-то о жестких мерах, кто-то о мягких. Но пока не видно ни одной прописанной модели ни для экономики, ни для социальных, ни для политических отношений. Та часть жизни общества, которая касается материального мира и интересует людей, будет постепенно проявляться, или ее можно уже сейчас моделировать и идти к реализации понятного нам плана? Ответ. Мы должны устроить общественное обсуждение того, что на самом деле нам нужно, а что нет. Это можно понять по состоянию нынешнего общества, насколько нам нужны те или иные профессии, те или иные предметы потребления. Мы знаем, как мы захламляем землю, как загадили все океаны и так далее. Нам надо остановиться и сделать очень серьезную работу над ошибками. Лишь после этого мы сможем уменьшить свое вмешательство в окружающий мир и сделать из него такую систему, которая работала бы только для насущно необходимого обеспечения человечества всем материальным и максимального обеспечения духовным содержанием. Из телевизионной программы «Безработица в мире после коронавируса». 5 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Семья – это больше, чем жить вместе. Когда женщины оказываются под ударом, надо прилюдно расстрелять свое равнодушие. Мы умный и глупый народ. Наши мозги стали притчей во языцах, но у нас не хватает ума, чтобы правильно выстроить отношения в обществе и в семье. Как следствие, после 2 месяцев карантина количество жалоб на семейное насилие выросло в 9 раз. С начала года убито 11 женщин, включая одну малышку, из них 6 за период карантинных мер. Эти трагедии усугубляются абсурдом во власти. Законодатели пытаются сформировать парламентскую подкомиссию, призванную удостоверяться в финансировании некой реформы, которую начали было, но так и не довели до конца. Согласитесь, надо быть большим оптимистом, чтобы ожидать от этого хоть какой-то отдачи. Между тем, тель-авивские демонстранты на акции протеста распылили граффити «Где министр по убийствам женщин?». Не соглашусь с формулировкой. Тогда уж по предотвращению убийств. И ведь в этом смысл задачи, которую общество просто обязано решить. Однако робкие шаги по профилактике семейного насилия и быстрому реагированию на него пока что не получают должной поддержки. Есть лишь отдельные примеры такой деятельности, часто ведущиеся энтузиастами, которые годами пытаются получить субсидии на профессиональную работу с группами риска. Нет, эту беду не искоренить энтузиазмом и подкомиссиями. Я давно уже кричу, что главное и по сути единственное средство – обучение людей. Как бы менторски это ни звучало, если мы действительно хотим спасти женщин, то должны создать систему обязательных курсов, на которых представители обоих полов узнают, наконец, элементарные вещи и получат исчерпывающий набор инструментов, чтобы правильно взаимодействовать между собой. Во время вспышек страх наказания бессилен, а значит, мужчина заранее должен быть готов к кризисам, должен понимать их природу и уметь разрешать их. А женщина должна помогать ему в этом. Тут никак нельзя без учебы. Не бегите от этого слова. Вы же расстреляли равнодушие, верно? Насилие в семье – часть фундаментальной проблемы социального антагонизма. Мы все так или иначе вскормлены на конкуренции, на желании превосходить других, на взаимном отторжении, то и дело пробивающимся из-под шаблонов цивилизованности. В современном эгоистичном обществе женственность только мешает идти в рост, занимать руководящие должности. А уж в политике женщина просто обязана быть мужиком. Вместо того, чтобы дополнять, восполнять друг друга, мы в любой сфере подминаем слабых, а потом делаем им одолжение. В действительности слабый пол – это стереотип, поскольку во многих отношениях мужчины слабее женщин. Я уже писал, мужчина, особенно современный мужчина, ленив, импульсивен, не умеет достаточно долго держать удар, прыгает с места на место и в то же время не любит перемен. Он не умеет долго фокусироваться на чем-то одном, кроме сериала и холодильника. Он хорош в скоротечной атаке, в рывке. Женщина, наоборот, умеет преодолевать долговременные трудности. Она многозадачна, легко удерживает в голове тысячу планов самого разного назначения. Быстро переключается, лучше переносит столь нервирующую динамику современной жизни. Однако наши естественные преимущества и недостатки не должны противопоставлять нас друг другу. Все разлады и конфликты вызваны тем, что мы просто не знаем, какие роли отвела нам природа, не умеем складывать кусочки общей мозаики. Взаимный баланс между нами требует понимания мужского и женского естества, требует учебы. Современное образование ущербно, оно насаждает догмы, но не подкрепляет их социальными реалиями. Между тем, равенство полов нельзя просто проповедовать. Его надо воспитывать, взращивать, укоренять в восприятии, в разуме и в чувстве. Мужчина должен сознавать, что значит две половинки одного целого. Разные, но равные. Так, чтобы это не было для него лишь словами, лишенными подлинного смысла. Более того, в определенных случаях мужчина должен предоставлять женщине преимущества, чтобы сохранять равенство и равновесие. Этому и многому другому нам и надо учиться, пока верные отношения не впитаются в кровь, пока не закрепится в поколениях, став второй натурой. Но в партийных платформах этого нет, а парламентарии, министры и чиновники, кажется, слабо представляют себе, как подступиться к столь масштабному проекту, хотя это их прямая обязанность. Наши лидеры не замечают даже того, какой огромный политический капитал кроется в гармонизации семейных отношений. Или не хотят замечать. А потому женщинам нужно объединяться, чтобы требовать именно этого – общего подъема к гармонии отношений, к зрелости и согласию над противоречиями. Требовать так, чтобы мужчинам стало стыдно от своего несоответствия женским ожиданиям, от того, что в глазах женщин они не настоящие мужчины, какими должны быть. Тогда они захотят измениться и даже сядут ради этого за парту. Мало того, тогда и дети в школе начнут наконец получать уроки правильных отношений. Нет, не фронтальные лекции. Скажем так, на занятиях по салонным танцам каждый мальчик приглашает девочку, берет ее за руку, выводит на площадку, потом бережно провожает назад. Знаете, сколько он получит от этого действа, если все правильно подготовить и провести? В таком уроке безотчетного больше, чем сознательного. Но сколько зерен он может заронить в душу, сколько негатива может предотвратить в будущем. А если, конечно, не ограничиться парой формальных занятий для детей и для взрослых, если думать о семье. А семья – зеркало общества. И ее проблемы невозможно решить точечно. Само это понятие надо возродить и адаптировать к условиям быстро меняющегося мира. Сегодня, если люди решают жить вместе, они должны понимать, что их ждет нечто намного большее, чем просто «жизнь вместе». Они должны заранее учиться этой жизни, чтобы никогда не терять ориентиры, с честью выходить из каждого испытания и растить детей на правильных примерах. Этим простым истинам мешает косность и равнодушие. На мой взгляд, ничего особенного. Многое начинается через «не хочу», но ты все-таки встаешь, подходишь и протягиваешь руку. Разрешите пригласить вас на танец. Ну, а дальше уже некуда отступать.
Радиоверсия.
Поручаемся отныне и навсегда. Жизнь, которую мы видим за окном, это отражение нашей внутренней связи между собой. Бурные демонстрации в американских городах в знак протеста против расизма, новая волна коронавируса по всему миру – все это причина нашего бездействия, нежелания исправить наши отношения друг к другу. Коронавирус врывается в нашу жизнь и заявляет: «Вы все находитесь в интегральной связи, вы стоите все вместе перед горой Синай. И если не объединитесь между собой, не попросите высшую силу вас исправить, то здесь будет место вашего погребения». Коронавирус призван показать нам, насколько мы зависим друг от друга. Эта зависимость называется взаимное поручительство, которое означает, что я должен думать не о том, как уберечь себя от коронавируса, а как уберечь от болезни других, благодаря своему доброму, правильному отношению к ним. Ведь что сейчас происходит? Сейчас я, как подлинный эгоист, говорю, что мне надоело сидеть дома взаперти на карантине, и я хочу выйти наружу, развлечься, пойти в ресторан, в кафе, в парк, на море. Я так хочу. Но я не думаю о других, между нами совершенно отсутствует взаимное поручительство. Другие меня вообще не волнуют, я делаю так, как лучше мне самому. Если бы я был уверен, что все остальные здоровы и только один я больной, то я спокойно гулял бы между всеми со своей инфекцией. Я знал бы, что меня никто не заразит, а другие пускай заражаются, какое мне до них дело? И это именно то, что происходит в человеческом обществе, в Америке, в Израиле, в Европе, везде. Каждый думает только о себе, нет никакого ощущения ответственности друг за друга. Мы начнем выходить на правильный путь только тогда, когда будем сидеть дома, не высовывая носа наружу, потому что боимся заразить других, а не думаем о себе. Коронавирус приведет нас к такому изменению, и он не исчезнет, пока оно не произойдет. И вирус заставит нас думать о том, как бы не навредить ближнему. Я боюсь причинить вред другим, и поэтому предпочитаю сидеть дома. Коронавирус должен дать нам ощущение того, что мы живем в интегральном мире, где можно быть здоровым только при условии взаимного поручительства. Это еще не все, но это самое первое и необходимое, с чего начнется исправление. И тогда мне не нужны никакие ограничения. Закрытые границы между государствами, обязательные 2 метра дистанции, маска. Никого не надо будет ни к чему обязывать. Ведь каждый сам будет заботиться об остальных и стараться все сделать так, чтобы они остались здоровы. Надо глубже смотреть суть этого вируса. Ведь он указывает нам не на биологическое заболевание в нас, а на наше духовное состояние, на отношения между нами, недостаток поручительства друг за друга. А для того, чтобы сохранять такое поручительство и взаимную заботу, нам необходим высший свет. Поэтому коронавирус приходит к нам свыше и пробуждает нас обратиться наверх и попросить высшего света, который исправит нас и даст чувство ответственности друг за друга, которого у нас нет. Когда я буду волноваться о других, чтобы им не повредить, а наоборот, быть полезным. Взаимное поручительство – это самое трудное из всего, ведь в нем состоит наше главное исправление. Я должен думать о других, включаться в них, заботиться, чувствовать желание другого и понимать, как помочь ему приблизиться к слиянию с Творцом, как достичь слияния с высшей силой. Это очень высокие понятия, относящиеся к исправлению разбитой души Адама Ришона. Но мы приближаемся к ним день ото дня в понимании и ощущении. Здоровье народа зависит от его единства, взаимного поручительства. Каждый является гарантом здоровья соседа и заботится о том, чтобы все были здоровы. В такой форме мы избавимся от коронавируса, ведь этим мы произведем действия навстречу объединению и взаимному поручительству, построению общего интегрального сосуда. Мы сделаем такой шаг, когда каждый будет предохраняться не от того, чтобы самому не заразиться вирусом, а чтобы не передать этот вирус другим. То есть направление мысли должно быть обратным, причина противоположная. Взаимное поручительство означает, что мне нельзя думать о себе, ведь обо мне думают все остальные, а я должен думать о них, о десятке. Итак, мы все находимся во взаимном поручительстве, постепенно расширяя его на весь мир, и Творец пребывает между нами и исправляет нас. Поручительство принимают вместе, отныне и навсегда. Поручительство, согласно своей природе, не может существовать, если есть ограничения, потому что основывается на любви. А любовь несовместима с ограничениями. Наше благополучие зависит от взаимного поручительства, ведь это основной закон исправленной системы. Для того, чтобы быть здоровым, человеку надо находиться в теле, все части которого правильно соединены друг с другом. А правильная связь между всеми частями человеческого общества – это и есть взаимное поручительство, при котором каждый думает обо всех и делает всем добро. Итак, мы собираем все свои разбитые части и соединяем их в одно здоровое тело. А когда в этом совершенном теле возникает добрая связь, поручительство между всеми органами, мы ощущаем в этом теле жизнь. Не сегодняшнее больное существование, где все тело рассечено и раздроблено, а настоящую жизнь, где во всем теле циркулирует высший свет, наполняющий каждую нашу частичку. Это и значит достичь исправления, вечной и совершенной жизни. Из утреннего урока 30 мая 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.